Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 13 марта 2019 года.
События, факты, новости.
Продолжается проект всероссийского масштаба по выбору самого привлекательного, узнаваемого и символичного города нашей страны. Город России. Национальный выбор. Конкурс, организованный с целью становления и укрепления национальных ценностей, возрождения интереса к истории русских городов, формирования гордости и уважительного отношения к культурному, историческому и архитектурному достоянию России. Жители Тюменской земли могут поддержать областной центр на 7-м ежегодном конкурсе на сайте городроссии.рф. Голосовать можно раз в сутки, регистрация не требуется. Для того, чтобы отдать свой голос любимому городу, нужно кликнуть на соответствующую кнопку «Собрать картинку» и подтвердить свой выбор. Голосование бесплатное и продлится до конца года. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Итоги конкурса будут подведены 30 декабря. В 2018 году победителем проекта стал город Владикавказ. За весь срок голосования его выбрали 400 тысяч 10 раз. На сегодняшний день на лидирующих позициях находятся Чебоксары, Владивосток, Пенза, Нальчик. Тюмень поддержали 1557 человек, пока областная столица находится на 35-м месте общего рейтинга. Но голосование продолжается. Жители Елутеровска попали в Книгу рекордов России благодаря 3-метровому блину. Сделанная для него сковорода стала самой большой в стране – 3 метра 2 сантиметра в диаметре, рассказывает Тюменская линия. В этом году в Елутеровске в 13-й раз попробовали испечь самый большой в мире блин. 3-метровый гигант там начали готовить на Масленицу в 2007 году и ни разу его не испекли целым. С каждым годом местные жители оттачивают мастерство по изготовлению блина-великана. На гигантскую жаровню ставят 350-килограммовую сковороду. Интрига процедуры в том, что после пропекания блина с одной стороны на другую его не могут перевернуть целым. В течение 13 лет меняли технологию переворота, рецепт теста, интенсивность огня участников акции. В итоге блин рвался. Эволюция елутеровского блина-печенья свелась к тому, что после пропекания блина с одной стороны его уже не переворачивают лопатами, как раньше, а очень осторожно наматывают на гигантскую 4-метровую скалку и затем медленно разматывают на другую сторону. Участвовали в этом таинстве 8 человек. В этот раз блин перевернули, но все же с заметными повреждениями. Впереди работа над ошибками. Елутеровск уже несколько лет подряд заявлен на национальном уровне как блинная столица России. Город, где пекут самые большие в России блины. В районном доме культуры 8 марта прошел большой весенний праздник, посвященный Международному женскому дню под названием «Сегодня праздник у девчат». Так сообщает специалист по методике клубной работы Юлия Керн. В рамках праздничной программы состоялся конкурс красоты «Мисс Сладково-2019», в котором приняли участие женщины в возрасте от 18 до 35 лет. В состязаниях участвовали 4 претендентки на звание «Самая обаятельная и привлекательная» – Татьяна Райбер, Оксана Алферова, Александра Коваленко и Ольга Демиденко. Конкурсантки прошли 4 испытания. Первым стал конкурс таланта, второй – дефиле, где были представлены костюмы из подручных материалов. На третьем этапе участницы показали свои кулинарные способности и угостили компетентное мужское жюри. А в завершении прошел интеллектуальный конкурс. Все участницы блистали на сцене талантом и обаятельностью. После подведения итогов жюри предоставило результат. Мисс Сладкова 2019 – Татьяна Райбер. Мисс Оригинальность – Оксана Алферова. Мисс Очарование – Александра Коваленко. Мисс Совершенство – Ольга Демиденко.
Цифровое эфирное телевидение. Скоро 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре нашей страны. Подключайтесь и смотрите без помех. Подробности по телефону 8 800 220 2002.
Развитие АПК.
обслуживающий сельскохозяйственный производственный кооператив «Степновский», не раз занимал призовые места на различных конкурсах районного и областного уровней. О работе ОСХПК в прошлом году и планах на текущий мы говорим с председателем Федором Бургутовым.
Федор Петрович, основными направлениями работы кооператива «Степновский» является закуп молока и закуп мяса. Немного расскажите об этих направлениях, о том, что сделано, что будет сделано, как на ваш взгляд?
Кооператив работает, правильно вы сказали, в двух направлениях. Основное направление – это все-таки мясо, а не молоко. Молоко там объемы небольшие совершенно. По мясу что сказать? Объемы приличные довольно-таки у кооператива. Вышли мы на первое место по результатам 2018 года в областных соревнованиях, кстати, не в районных. Как он работает? Осваиваем новые территории в основном. Стараемся помогать людям реализовать по более выгодной цене, скажем так. По-прежнему работаем и с рынками, и с тремя, даже четырьмя. Четвертый маленький мясокомбинат, он Красульский, его просто обзывают, так что он комбинат. На самом деле он забойный цех. Он нам помогает отправлять мясо по рынкам. Это Ишим, знаю, привоз на Ишимский. И по рынкам города Тюмени. В основном на севера у нас ездят, но мало совсем. Это единичные случаи.
Система реализации налажена.
Да, когда запретили крестьянский забой, у нас был перерыв буквально месяца два с половиной, наверное, пока мы договорные отношения с Красульским забойным цехом наладили все это дело. Пока все устаканилось, месяца два с половиной мы не работали с рынками. С рынками связи они налажены, мясо они просят. Так что, если кто желает в нашем районе сдавать, то это реально, это возможно.
Сейчас вот скажите, например, кто-то из владельцев ЛПХ решил сдать мясо в ваш кооператив. Куда ему обращаться? Через какое время прибудет машина? Какая периодичность сбора мяса? Вот это вот, об этом немножко
это потом. Вопрос расплывчат. Начинаем разговор с того, какой это скот. Предположим, это коровы, да? Коровы есть дойные, есть яловые. Мясо, оно, как и молоко, имеет свое качество. То есть, чем лучше качество, нужно подобрать хорошего переработчика, который дает хорошую цену. Скот мы всегда сортируем. Хороших коров возим на один комбинат, где цена хорошая, и там не хотят видеть плохой скот. Те, которые уже, скажем, не сортовое мясо, мелкие, худые, это Ишим у нас. Ну, ровную цену дает, независимо от категории. Там за этот скот, кстати, неплохая цена, скажем так. Это какой скот идет туда на Ишим? Это второй категории коровы. Мелкий, молодняк, телки особенно, их никуда деть больше нельзя. Скажем, за Удуковск там идет только товарный молодняк, это быки. Быки товарные, от 180 килограмм за убойном весе. Там цена хорошая. На сегодняшний день они готовы. 240 рублей, наверное, предлагали последняя цена. Просто скота нет.
Сейчас вы сказали, что нужно начать с того, что какое-то мясо. Допустим, определились с категорией скота, какая-то категория. В течение какого времени, какая машина подходит, как расчет
это
ведется?
Это, опять же, зависит от сезонности. Если это осень и это массовая сдача скота, это происходит буквально неделя, может, две. На комбинатах очередь. И с нашей стороны нужно грузить полный скотовоз, скажем, если это Заводоковск, 20-23 головы набираем, грузим. Неважно, что это с нашего района, я могу догрузить и Ишимским районом, и даже Сорокинским, и еще каким-то. Собираем с 2-3 районов, скотовоз набираем, поехали.
Сейчас коснулись как раз соседних районов. Вы в начале разговора сказали, что расширяется география работы. С какими еще районами работаете?
Работаем плотно с Ишимским, Батским, чуть-чуть Викуловский, с Сорокинским хорошо работаем, и Калышмановский хорошо. Немножко с Арамашевским. Даже до Заводоковска немножко дошли. Юргинский пару раз сдавал в этом году первый раз.
Возможно, вот эта география еще расширится?
Возможно.
То есть охват территории понемножку?
Да, он идет.
Шагаете, да?
Идет.
Техника какая она? Вы сказали, скотовоз. Он один? Этого достаточно? Или есть в планах приобрести? Или какая вот техника работает?
У нас техника вся наемная. Ишим скотовозы последние два года уже, наверное, не дает в связи с африканской чумой. Просто он не предоставляет скотовозы никому, ни под каким видом. С Называевки дают скотовоз. Все это бесплатно имеется в виду для хозяев. Заводуковский выделяет скотовоз бесплатный. С Ишимом мы работаем с частным сектором, с водителями. Цена 1000 голова, независимо, как далеко. Водители у нас давно с нами работают. Те, кто хотел дороже, уже с нами давно не работают.
Это для кооператива экономически выгодная такая система работы?
Просто если содержать нам такой автопарк и такое количество водителей, а работа сезонная, это просто нам не по карману.
Сейчас мы поговорили о закупе мяса. Еще одно направление, которое раньше появилось, старше, так скажем, это закуп молока. В последнее время на этот рынок немножечко трясет, цены варьируются. Хотя бы немного об этом расскажите.
Если начать с цен, я считаю, неправильное было решение. 20 рублей это было 17-й год, когда нас обязали выплачивать людям 20 рублей. Причем кооперативы получали от переработчика 18 рублей, 18, 20, иногда 17, 70. Мы вынуждены были доплачивать до 20, чтобы получить вот этих 3,50. Я считаю, это было сделано неправильно. Была наработана система вот эта вот. Цена переработчика минус 15%, и мы получали там полтора всего лишь рубля. Но это было более честно, я считаю. И мы отдавали, если второй сорт там была, ну, коэффициент 0,9 за минусом 10% от первого сорта. У нас была возможность, мы тоже отдавали людям цену переработчикам за минус 15%. Это было честно. Если молоко второго сорта, мы платили за второй сорт, и люди хотели и делали первый сорт больше. А вот когда 20 рублей пошло, независимо какого сорта, мы обязаны были платить. Даже если второй сорт принял, плати 20 рублей. То есть, это даже в каком плане, психологическом, что ли, на людей неправильно действовало. Неважно, какое молоко ты принес.
Ты человек, который старается, да, что да. У него и коровы
и все равно 20 рублей. И до сегодня мы не можем платить ни копейки больше и ни копейки меньше. Что за первый, что за второй сорт. Цена одинакова. Я считаю, это неправильно. Неправильный подход.
Ну вот сейчас мы как бы плавно подошли именно к вопросу о качестве молока. С населением работаете. Насколько понимание от народа, что все-таки хорошее молоко, это хорошее молоко? Может быть...
Ну, хорошее молоко хорошее. И хорошо, когда оно хорошее. Плохо, когда плохое молоко. Никто не берет, его просто деть некуда. Если мы и продавали вот 18-й год, когда самая болезненная ситуация была не только в нашем районе, скажем, и Ишимский вообще прекратил приемку. Сорокинский прекратил приемку, ну потому что ниже 12 рублей уже это, я считаю, оскорблением для людей. Переработчик не хочет видеть молоко от частного сектора в связи с вот этим качеством нехорошим. И второй момент – это сезонность большая. У частного сектора сезонность доходит до 1,5. Если зимой мы сдаем тонну молока, летом мы предлагаем 5 тонн молока. Переработчик хочет в идеале видеть 1:1 сезонность, то есть тонну зимой, тонна летом. Переизбыток предложения летнего молока. И они начинают, есть такая тенденция, что они ковыряются просто в нашем молоке. Даже по логистике, если это молоко далековато, как наш район, куда мы не ехали. Даже если у нас качество будет такое же, как, скажем, в Амутинке, да, предпочтительная будет Амутинка.
Но она ближе к...
Она ближе, и логистика вообще не та. К нашему будет больше претензий, по-любому. Вот такой момент. Снижение молока везде, не только в Сладковском районе. Производство. Снижение производства в частном секторе молока. Оно идет везде, и в Сладковском районе, и в Аббатском районе, вообще по югу области, везде, повсеместно. То есть люди избавляются от скота потихоньку. Кто-то в силу своего возрастного, кто-то вот с этими играми, с ценами про 12 рублей.
Будем надеяться, что все-таки цена станет приемлемой и будет сопоставлено качество, цена будет. Сопоставление хорошее.
Очень бы хотелось. Пусть бы так и было.
Успехов вам в работе, в нелегкой работе. Спасибо за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко.
Берегите здоровье.
В связи с наступающим эпидемическим сезоном по заболеваемости инфекциями, связанными с укусами клещей, необходимо помнить о способах защиты. Территории Казанского и Сладковского районов являются неблагополучными в отношении клещевого энцефалита. На протяжении последних 5 лет первый укус клеща регистрируется в начале апреля. Самая эффективная защита от клещевого энцефалита – это проведенная заранее вакцинация. Она рекомендована всем лицам, проживающим в зонах, эндемичных по клещевому энцефалиту в возрасте с 1 года. Обязательной вакцинации среди населения подлежат группы риска, профессиональная деятельность которых связана с работой в очагах клещевых инфекций. Лесники, работники нефти и газодобывающей промышленности, пастухи и так далее. Все остальные должны сами своевременно позаботиться о защите от данной инфекции. Стандартный курс вакцинации состоит из 3 прививок. Первая проводится осенью, вторая через 2-4 недели, третья через год от второй. Также возможно применение экстренной схемы вакцинации, когда первая прививка ставится весной и летом. При этом интервал между прививками сокращается до 2-4 недель. Иммунизация создает стойкий иммунитет против заражения вирусом клещевого энцефалита на 3 года. Далее, для сохранения защитного уровня иммунитета необходимо проводить ревакцинацию каждые 3 года однократно. Ревакцинацию рекомендуется выполнять весной, приблизительно за месяц до начала сезона активности клещей и планируемого выхода в лес, поскольку иммунитет формируется в течение 2-3 недель после прививки. К эффективным средствам защиты населения от клещей относится и индивидуальная защита людей. Ношение защитных комбинезонов или костюмов при выезде на природу, осмотры одежды, вещей и кожных покровов, использование репеллентов. Необходимо осматривать домашних животных, находившихся на улице, обнаруженных клещей, снимать и умерщвлять. После схода снега на дачных участках и прилегающих к ним территориях необходимо регулярно убирать старую листву, вырубать сухостой. Обращаться за медицинской помощью необходимо как можно раньше для проведения профилактических мероприятий, защищающих от развития клещевых инфекций. Обращаем внимание на то, что все желающие привиться платно против клещевого энцефалита могут обратиться в прививочный кабинет районной поликлиники. Стоимость вакцины Энцевир составляет 759 рублей.
Успейте подключить цифровое телевидение. 15 апреля – дата отключения аналогового вещания в вашем регионе. Узнайте, нужно ли вам перейти на цифру. И как именно это сделать, позвонив по телефону 8 800 220 2002 или на сайте смотрицифру.рф.
За щитом.
Пожары в жилом секторе, к сожалению, случаются нередко. И порой огонь уничтожает не только имущество, но и уносит человеческие жизни. Комментирует инспектор УНД по Сладковскому району, капитан внутренней службы Иван Щитков.
Сотрудники МЧС предупреждают жителей. В Сладковском районе проводятся профилактические работы в жилом секторе для снижения количества пожаров в жилых зданиях, снижения материальных и социальных потерь от пожаров. Для реализации данных задач работники 133-й пожарной части и сотрудники ОНД по Сладковскому району проводят профилактические встречи с жильцами не только частного жилого сектора, но и многоквартирных жилых домов. Часто собственники квартир говорят, что у них все хорошо, и они знают о соблюдении все требования пожарной безопасности в своей квартире. Хочется надеяться, что да. Но про места общего пользования жильцы забывают. И каждый день проходят мимо старой мебели и кладовок. Размещение в поэтажных коридорах, личных клетках, тамбурах, подъездах, даже не подозревая, какие могут быть последствия такого хранения бытовых вещей. В случае возникновения загорания, все это будет мешать людям при эвакуации. Одни жители говорят, мы это временно сюда поставили. А это временно стоит не один день, а гораздо дольше. Поэтому в ходе поквартирных обходов инспектора проводят беседы, инструктажи, на которых необходимо объяснить всю серьезность пожаров, постараться довести до каждого человека необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара. Жильцам вручаются памятки под роспись. На информационных стендах размещаются листовки с номерами вызова службы спасения. Будьте бдительны, смотрите за своим жилищем, как в подъездах, так и в своих квартирах. Обращайте внимание на электропроводку в доме, следите за электробытовыми приборами, не курите в квартире и на лестницах. Напоминаем, что при пожаре необходимо вызвать пожарную охрану по номеру 01, либо 101 или 112. Еще хотелось бы напомнить жителям частного жилого сектора, использующие отопительные печи, работающие на твердом топливе. Граждане, имеющие в своих домах и банях такие печи, должны знать следующее. Дымоходы печей в местах пересечениями, перекрытий и крыши жилого дома должны иметь установленные нормативы от горючих конструкций. А перед топкой печи на полу должен быть установлен притопочный металлический лист размером не менее 50 на 70 сантиметров. Дымоходы печей и сами печи должны быть отремонтированы и не иметь трещин. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи в течение всего отопительного сезона, не реже одного раза в 3 месяца. Оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Располагать топливо, другое горючие материалы на притопочном листе. Вывешивать возле печи для просушки белья. Допускать перекаливание печи. Ни в коем случае нельзя пользоваться электронагревательными и обогревательными приборами кустарного изготовления или неисправными пробками. Соблюдение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и различных электронагревательных, обогревательных приборов и устройств позволит обезопасить ваш дом, квартиру и имущество от пожара.
Сегодня мы привыкли к телевизору в каждом доме, словно так было всегда. На смену аналоговому приходит новый цифровой формат вещания. С 2009 года в России началась новая эра цифрового телевидения. Мир развивается по пути технического прогресса. Цифровое телевидение – это новый этап развития. Цифровое телевидение смотрят более чем 675 миллионов домохозяйств по всему миру. Это почти вся Европа, США и Япония. Благодаря использованию спутников и разветвленной сети наземных объектов, цифровой сигнал будет доступен по всей России. Просмотр цифровых каналов будет доступен, даже если у вас старый аналоговый телевизор. Подключиться к цифровому телевидению просто. Нужна дециметровая антенна, комнатная или наружная, и, разумеется, телевизор. В зависимости от возраста и модели телевизора, для приема сигнала понадобится специальная приставка, которая поддерживает цифровой стандарт DVB-T2 и формат MPEG-4. Ее можно приобрести в магазинах электроники. А современные телевизоры будут поддерживать стандарт цифрового вещания DVB-T2 без всяких дополнительных устройств. Мир не стоит на месте, и скоро прогресс придет в каждый дом. Цифровое эфирное телевидение – это сигнал к лучшему. Узнайте все подробности на сайте rtrs.rf. Единый информационный центр. 8 800 220 2002.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 15 марта 2019 года, 14:40. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.